Отец Александр, мы привыкли к тому, что в современной массовой культуре образ археолога преподносится как образ человека, такого искателя приключений, который вечно гоняется за какими-то артефактами, попутно сражается и побеждает многочисленных врагов. Но я так подозреваю, что работа археолога, его жизнь, она несколько расходится вот с тем представлением, которое мы черпаем из фильмов об Индиане Джонсе. Я знаю, что вы заканчивали университет по специальности геолого-разведка. Это действительно близко к археологии, но не так близко, как, допустим, специальность историка. Вот как произошло так, что вы увлеклись археологией и конкретно библейской археологией? Либо сначала, может быть, было увлечение археологией как таковой?
Ну, в каком-то смысле археологией интересовался всегда, и древней историей. Археологом был мой отец. Исторический факультет закончили мой дедушка и моя мама. Вот. И меня, в общем-то, родители тоже подтолкнули к тому, чтобы на исторический факультет поступал. Но я выбрал геологию и занимался со школы еще. Интерес у меня такой был давний. А вот библейской археологией я заинтересовался уже во время обучения в духовном учебном заведении, в семинарии, потом в академии. Интерес к археологии через Библию мне пришел, то есть... Комментарий Священного Писания, он всегда так или иначе приводит, так сказать, ну, вот к тем реалиям, к тому времени. Поэтому библейская археология, конечно, это уже, так сказать, плод какого-то, так сказать, довольно позднего в моей, скажем так, судьбе духовного поиска. Безусловно, первое образование геолога-разведчик тоже пригодилось. Вот, поэтому... В общем-то, вполне естественно, что археологией я заинтересовался. И так получилось, что в советские годы именно библейская археология очень плохо была развита в духовных школах. Причины, в общем-то, понятны. Археология очень затратная наука. А потом она всегда подразумевает какие-то выезды, экспедиции и так далее. И вот в рамках того гетто, скажем так, в который духовные школы были загнаны в советское время, можно было заниматься кабинетными исследованиями, хотя часто и без возможности публикации, часто в стол приходилось писать преподавателям. Вот. Но такими сложными довольно предметами заниматься было практически невозможно. Поэтому интерес к археологии вновь пробуждается только в 90-е годы. Хотя до революции русская археология, библейская археология была, в общем-то, довольно высоко развитой, надо сказать. И в духовных академиях замечательные профессора преподавали. Вот в Киевской духовной академии профессор Лесницкий был замечательный, который много времени провел в Святой Земле, в командировках. Довольно много работ опубликовал по археологии, о своих путешествиях, о мегалитических памятниках Палестины, о Иерусалимском храме и вообще вот о современном состоянии науки. Занимались археологией и в русской духовной миссии раньше.
Архимандрит
в Иерусалиме. Да, архимандрит Танин, не только он, его преемники занимались. То есть это, в общем-то, считалось таким делом довольно регулярным. Наиболее известный, ну вот из предшественников, архимандрит Порфирий Успенский занимался. После архимандрита Антонина архимандрит Леонид Сенцов, например, тоже. И в общем, это было дело как таким вполне, так сказать, естественным, скажем так. То есть образованные священники того времени, конечно же, интересовались археологией тех мест, вот, где оказывалась миссия, где она имела возможность каких-то действий. Очень интересные места, кстати, вот архимандритом Танином в свое время были приобретены. До революции, поэтому русская археология, библейская, развивалась хорошо, а потом трагический перерыв.
Получается, российские ученые очень сильно отстали, или, то есть они вообще не имели возможности фактически заниматься этой наукой?
Ну, как занимались, то есть наука секулярно-то сохранялась, хотя, в общем и целом, после той катастрофы, которую гуманитарное знание претерпело в Советской России, конечно, археология, ну, еле выжила, хотя оставались центры, ну, например, в Петербурге такой институт материальной культуры, в общем, в нем довольно успешно археологи занимались, в вузах некоторых. Разумеется, разговор о библейской археологии не шел, хотя, в общем-то, уже в более поздние советские годы наши отечественные ученые принимали участие в экспедициях в раскопках в Египте, в Ираке, например, то есть в регионах, которые связаны с библейским регионом. Но это, конечно, была не библейская археология, а просто советская археология. Все-таки разница определенная есть в методе. Библейская археология обязательно учитывает Священное Писание и на священную историю ориентируется. в то время как археология светская, ну, в первую очередь, конечно, принимает во внимание исторические источники, которые вот можно извлечь из земли, то есть материальные источники, артефакты, обработанные, описанные, встроены в какую-то, так сказать, историческую картину. Вот. Хотя и в светской археологии тоже есть невозможно не учитывать письменные источники, обязательно нужно. Но тенденция все-таки вот, так сказать, в этих науках разная. То есть для библейской археологии, то есть изучение каких-то материальных свидетельств жизни древних народов, цивилизаций, без учета священного писания, ну или, скажем так, если они не дают ничего для изучения священного писания, просто бессмысленно. Светская археология, она, ну, просто занимается всем тем, что удается выкопать из земли, скажем так. Вот. Хотя, конечно, надо сказать, что мы можем знать о неписьменных народах, как можем воссоздать их культуру, религию, язык, обычаи? Очень мало. Мало что сохраняется в виде материальных остатков. Вот. О неписьменных народах, поэтому мы знаем очень мало. Что мы знаем о древних славянах, например? Обрывочные сведения в историях античных авторов, да, так сказать, обрывочные сведения, собранные на основании изучения захоронений, каких-то там разоренных деревень и так далее. Но все очень, так сказать, скупо, и историю только пунктир можно наметить.
Не дает простор фантазии всяких, да, наоязычников.
Это дает простор фантазии, ну, как обычно, чем меньше фактов, тем больше фантазий. А вот о культурах народов письменных мы знаем очень много. О месопотамской культуре, клинописные таблички хорошо сохраняются. Или о культуре Египта древнего, да, религия древнего Египта. Папирусы сохраняются в сухом климате Египта неплохо. До нас дошла довольно обширная античная литература. Опять же, цивилизации Древней Греции, Древнего Рима, можем сказать много. Вот. Поэтому, конечно, заниматься археологией, ну, сиро-палестинской, как сейчас говорят, без учения текста Священного Писания, все-таки древнейшего текста, который старше, чем самые древние, например, европейские источники, то есть старше Гомера, например, да, намного. Вот. С другой стороны, ну, древнейшие отделы Библии, по крайней мере, старше Гомера. В то время как, скажем так, история, культура, религия отражена, да, вот в этих текстах. Заниматься археологией без учета – это просто тоже, так сказать, методологическая ошибка была бы. Надо сказать, археология претерпела, ну, довольно такую непростую судьбу. В каком смысле она диалектически развивалась. Наука молодая, она, по большому счету, только с конца XIX века стала по-настоящему наукой, то есть была оформлена и осмыслена методология в конце XIX, начале XX века. И мы можем говорить, конечно, о более ранних исследованиях, но, тем не менее, систематическое исследование, конечно, гораздо более позднее. Вот. Что касается библейских исканий, вот на волне библейской критики, либеральной библейской критики XIX века, кабинетными учеными были напридуманы многие, так сказать, фантастические теории, которые, ну, никак не соотносились с традиционным взглядом на историю Ветхого Завета. Да. И археологические раскопки, исследования XX века, конечно, помогли во многом вернуться к картине традиционной, то есть к той последовательности библейских событий, которые в Священном Писании изложены, по-другому посмотреть. Археология в этом смысле очень много дала для глубокого понимания вот тех событий, которые особенно в Ветхом Завете происходили. Но для Нового Завета тоже дала немало. Но потом, по мере продолжающейся секуляризации, вот в светских университетах, это и для Америки, и для Европы характерно, можно сказать, ну, вот некоторое такое контрдвижение пошло, вот, в смысле, так сказать, археология должна, сказать, заниматься не священным писанием, но только, так сказать, тем, что можно здесь на материальных источниках. То есть как бы маятник качнулся в противоположную сторону. Но сейчас, тем не менее, мы можем сказать, археология выходит на новый этап. Понимаете, если раньше можно было приехать куда-то, что-то раскопать там, за несколько лет в надежде получить быстрый результат, то сейчас, конечно, это кажется утопией. Археология, наука, конечно, очень медленная. Да и вообще, на самом деле, наука – дело не быстрое. Почему? Потому что экспериментальные сведения какие-то в любой науке нужно еще продумать и обобщить, на это годы уходят. В археологии делают не только то, чтобы раскопать. Главное, правильно интерпретировать, объяснить, рассказать, расположить определенную картину, найти логику. Везде копать невозможно. В Палестине одновременно больше 2000, порядка 2500 раскопок ведется.
Значит, российские ученые сейчас как-то принимают участие там?
Немножко, так сказать, принимают, да. Ну, в общем, мало, к сожалению, пока что. Но тем не менее. То есть не то, что копать везде невозможно, за всю жизнь побывать на всех раскопках невозможно. Только важнейшие ключевые места, так сказать, объехать, это и то занимает довольно много времени. Поговорить с теми, кто раскопки эти ведет, с археологами, поделиться опытом, почитать хотя бы первоначальные публикации на эту тему. Это все, так сказать, занимает довольно много времени. Но самое главное, верно, корректно проводить аналитическую работу. Так что сейчас вот, аналитическая работа имеет ничуть не меньшее значение, чем практическая работа на раскопках. Хотя нужно обязательно заниматься и тем, и тем. Теоретик, который на этой практике, может что-то, так сказать, придумать. Почему? Потому что он не опирается на точное знание источника. А практик, который не заботится об осмыслении своих данных, просто, собирает бессмысленные коллекции, так сказать, которые как-то, так сказать, не могут быть потом полезны для человека, и пока это не будет осознанно, не будет какая-то действительно интерпретация проведена, так сказать, они будут просто не востребованы все данные. Вот. И библейская археология в этом смысле, вот, она как раз занимает такую сейчас достаточно хорошую позицию. Что касается самого термина, допустим, вот с термином сиро-палестинской археологии мы можем скорее столкнуться в университетах. Например, да, или археология Леванта, еще Левантийского побережья называют. Термин «библейская археология» продолжают использовать богословские вузы не только в России, но и в Америке, в Европе, потому что для них, так сказать, понятно, так сказать, эта археология связана так или иначе со Священным Писанием. Да? Вот, так что эти два термина сейчас сосуществуют, и фактически, как и две науки сосуществуют.
Ну, подходы, наверное, разные. Подходы разные,
одним материалом.
То есть это могут не только верующие люди заниматься библейской археологией, получается.
Ну, конечно, сейчас масса светских людей, так сказать, с разными подходами занимаются, хотя разница видна. Вот. В Израиле, конечно, сейчас раскопки в основном ведет Израильский департамент древности и университеты. Соответственно, тоже под патронажем, под руководством Израильского управления древности. Приезжают иностранные университеты, американские в первую очередь участвуют. То есть у нас пока еще, скажем так, возможностей нет, да и вряд ли возникнет таких, чтобы можно как-то какие-то самостоятельные раскопки было вести, поэтому мы можем участвовать в совместных проектах. В Израиле, надо сказать, управление древности курирует очень четко вообще все раскопки. Они в этом смысле большие молодцы, то есть не дают никакой возможности для действий, так сказать, каких-то черных археологов. То есть они, конечно, там лазят, там арабские мальчишки по гробницам, так сказать, там что-то, так сказать, таскают, находят, продают, но по сравнению вот с тем разорением археологических памятников, которые у нас в России сейчас идет, это просто крохи. То есть очень четко реагирует, так сказать, вот управление древности, там есть люди, которые следят, вот целая система. У нас приходи, кто хочешь, так сказать, и копай, что хочешь. Но памятники разоряются. Вот за последние лет 25 просто было повреждено и даже погибло огромное количество древнерусских памятников. Черные археологи делают свое дело.
Лидия Александровна, вы не могли бы рассказать немного вот о тех раскопках, в которых вы сами принимали участие?
Пожалуйста, да. Я принимал участие неоднократно на раскопах в самом Иерусалиме непосредственно. То есть у нас, как правило, мы от кафедр собираемся, от нескольких даже, значит, от Московской академии, Петербургской академии, Смоленской духовной семинарии, Рязанской духовной семинарии, то есть там, где заинтересованы люди, Киевской академии, проще, так сказать. Бывает, ездим просто с обзорными поездками, то есть объезжаем вот эти вот места раскопок, что называется, собираем информацию свежую, новую. Да, это нужно делать регулярно, там, раз-два в год хотя бы объехать, чтобы новую информацию собрать непосредственно на месте, знакомиться с публикациями, беседовать с людьми там, и так далее, чтобы быть в курсе всех новинок. Это один вид поездок. Значит, другой вид поездок, когда едешь на какое-то конкретное место, уже непосредственно, можно сказать, занимаешься раскопками. Вот я вот в Иерусалиме принимаю участие в таких раскопках, которые ведутся в городе царя Давида. Это совместно с Иерусалимским университетом и на горе Сион, раскопы, которые американский университет Южной Каролины Шарлотты вел и сейчас ведет, продолжает. Да, раскопки. Раскопки очень интересные. Вот, это древнейшая часть Иерусалима, которая существовала еще до захвата царем Давидом его. То есть, да, те части, которые мы копали, они касаются и Железного века, то есть эпохи разделенных царств, эллинистический период, ранний римский период, то есть или эрдианский период, да, и несколько более поздний период, то есть после разрушения Иерусалима в 70-м году, это период существования фактически такого греко-римского города Элия Капитолина, да, который был основан на месте разрушенного Иерусалима, и до византийского периода включительно. Вот те периоды Иерусалима, которых я, в раскопках которых принимал участие непосредственно сам. Вот. В целом данные, конечно, интересные. Хотя, сейчас повторяю, вот, понимаете, публику обычно интересуют оклады какие-то находили там, да. Ну, бывало находили и клады, так сказать. Причем клады, как правило, находят люди совершенно случайно, так сказать, там рабочие, там еще кто-то. То есть, есть рабочие, которые именно лопатой работают, да, и археологи, которые все это контролируют непосредственно. Как правило, рабочие или студенты, волонтеры какие-то клады находят, потому что случайно натыкаются. Ну, там была история, например, на раскопах, когда одна там девочка-студент, которая так лениво, значит, где-то работала, как мне рассказывали, да, когда я приехал туда, руководитель раскопок, значит, в течение месяца, там, в последний или предпоследний день вдруг обнаружила колоссальный клад, так сказать, из византийских монет времен императора Ираклия. Вот, сразу прогремела, набежала пресса, фотографировали. Она там перед камерами раскапывала, закапывала. Ну, для прессы это какой-то источник, так сказать, такой вот информации, свежей сенсации. Для археолога, конечно, клад тоже интересен, но с археологической точки зрения. Потому что ценность-то не в золоте, она измеряется, а в том, что данные факт дает. Вот, что, например, дало это вот собрание монет византийских? Это факт, подтверждающий уничтожение города Иерусалима персами в 614 году. То есть в 614 году персы буквально его стерли с лица земли и сожгли. Причем так, что даже следов не находили долго этого разрушения. Приписывали, так сказать, мифам там, или позднейшей перестройке. Оказалось, следы разрушения были серьезные очень. Это вот та самая история, когда крест Господень был похищен шахом Хосроем, и потом император Ираклий его в конце концов, отбил, забрал, да, вот с этим связано, с разорением Иерусалима. Вот этот клад, как раз, опять же, очень, очень характерный. То есть спрятали, а вернуться уже было некому, да, здание в пожаре коллапсировало. Вот в этом коллапсе здание под стенами, клад монет был найден. А на самом деле, в результате многих раскопок постепенно открывается картина вот, жизни людей в эти древние эпохи. И значение имеет не какое-то одно отдельное открытие, а именно комплекс. Вот комплекс, который вскрывается в результате целого длинного ряда работ. Там, сейчас имеет значение все что угодно. Нашли косточку маслины там, или виноградную косточку. Поэтому можно дать и радиоуглеродную датировку, так сказать, там можно указать. Вот, в какой-то момент в Иерусалиме, например, вот, например, дворов с виноградом не находили. Тут виноградные косточки встречаются. Ага, оказывается, были дворики такие перестильные, вот, в греческом стиле, где виноград рос, например. Ну, как эта картина открывает? Ну, это, скажем так, детали второстепенные. Первостепенные детали те, которые нас бы заинтересовали с точки зрения библейской археологии, тоже могут быть найдены на основании анализа определенного. Ну вот, к примеру, сейчас нередко можно услышать от критически настроенных таких либеральных ученых представление о том, что монотеизм или единобожие – это религия, которая в Израиле возникла эволюционным путем, постепенно, так сказать, из политеизма, из генотеизма, то есть поклонение какому-то родовому божеству, постепенно возник монотеизм, то есть эволюционные представления какие-то, которые не подразумевают божественную часть, не подразумевают откровение и так далее. Археологический материал как раз по комплексу исследований дает другую картину. То есть видно периоды, когда монотеизм обладал, и видно периоды отступлений от монотеизма. И вот большое количество всяких башков, таких-то статуй, там, которые встречаются, так сказать, они как раз связаны с очень характерным периодом. Ну, то есть вспомнить там нечестивых царей Иерусалима, там, да, Манасию, например, да, середины VII века. Полным-полно всяких изображений, значит, Астарты, какие-то солнечные кони, это под влиянием ассирийской религии, были привнесены. Их действительно много. Это не доказывает то, что монотеизм из политеизма произошел, а доказывает как раз наоборот, что вот было засилие язычества. А потом, в период царя Иосии, в VII веке, вдруг мы видим разрушенные языческие жертвенники, разбитые капища, так сказать, уничтоженные, допустим, всякие неканонические места для поклонений. И наоборот, распространение широкой имени Божия и обращение к Богу с упоминанием имени Ягве в текстах, вот в Лахишских Астрахонах, например. К этому же времени относится древнейший фрагмент текста Священного Писания, был найден около 6, это серебряные свитки, так называемые, из Кетевхенном, то есть из вот этой вот долины рядом с Иерусалимом, которая Геноуниной у нас называется в Евангелии, да? Там кладбище внизу было, и вот были найдены в захоронении серебряные свитки с цитатами из Священного Писания, священнические благословения, так называемые. Вот. То есть это говорит о том, что как раз Иосия очистил Иерусалим, то есть ему удалось все-таки во многом свою благую и благотворную деятельность реализовать. Да, вот по археологическим данным, например, это видно. Но для нас вот это вот уже важно, да, это очень важно, то есть это помогает вскрыть археологический контекст, это помогает понять Священное Писание, помогает подтвердить, кстати, традиционный взгляд на историю Священного Писания. Видно, что никакого там преемства между политеизмом и монотеизмом нету, да. К монотеизму как бы идет такой, так сказать, возврат резкий через разрушение политеизма, через его отрицание. Вот. Это то, что можно узнать, еще раз повторю, по археологическим данным, хотя, конечно, по археологическим данным нельзя восстановить всю картину, потому что в виде материальных остатков, ну, процента в лучшем случае 2-3 остается от всей человеческой культуры. Представляете, вот там стояло здание, люди жили, то, что найдут археологи, 2-3%, не более того, картина все время будет неполной, поэтому надо быть осторожным в своих выводах.
Александр, а вот библейская археология и христианская археология, как эти понятия, как эти науки соотносятся друг с другом?
Ну, обычно с технической точки зрения разделяют так. То есть библейская археология, ну, трудно установить там, они по хронологии делятся. То есть трудно установить начало, ну, по крайней мере, с периода праотцов, там, с периода патриарха Авраама, мы входим в область вполне такой осязаемой истории, где уже можно говорить об археологических данных. И заканчивается, соответственно, апостольским веком. Угу. То есть конец первого века, может быть, самое начало второго, там, до иудейского восстания, второго, так сказать. Вот здесь мы можем говорить об библейской археологии. А, собственно, христианская археология как раз с этого времени начинается. То есть чисто хронологическое разделение такое.
Ну, вот я хотела потом спросить вас, у меня вопрос именно по христианской археологии, но невозможно, конечно, пройти мимо археологии библейской и археологии, археологических каких-то открытиях, подтверждающих события Ветхого Завета. Вот за последние, ну, скажем, даже 100 лет, вот самые значимые для понимания Ветхого Завета археологические открытия какие были?
Самое значимое для понимания Ветхого Завета. Ну, не так просто, конечно, выстроить такой топ, хотя сейчас это модно, так сказать. Мы даже как-то пытались для журнала «Фома» вот этот топ 10 археологических открытий выстроить. Но для Ветхого Завета, конечно, большое значение имели надписи открытые. Вот, за последние сотню, там, ну, даже если больше сотни лет, так сказать, с конца 19 века. Конечно, это и надписи, связанные непосредственно с людьми, вот упоминающими Священное Писание. Очень интересна Силаамская надпись, времен царя Езекии, строительство Силамского туннеля через Иерусалим было проведено. Очень интересно остракона, да, что такое остракон, это кусочки кувшинов каких-то, да, разбитых, которые использовали для письма, как мы сейчас используем листы бумаги. Вот,
черепки, да, можно сказать, да?
Черепки, да, по-русски это будет черепок, остракон по-гречески, соответственно. Вот остраконы с надписями, конечно, очень интересные существуют. Не так давно в Хербет-Каяфе был найден древнейший, пожалуй, текст, который, вот, ну, собственно, израильский текст, то есть он датирует X веком, за 1000 лет до Рождества Христова. Алфавиты были найдены довольно древние, самый древнейший, например, протосинайское письмо, это 15 век датируется, то есть как раз тем временем, когда жил пророк Моисей.
Когда то есть народ мы можем израильский. Предполагать, что скрижали завета были написаны на этом речи?
Да. Да, были, ну, наречие понятно, что это было еврейское, так сказать, да, хотя, собственно, тогда от хананийских языков, так сказать, еще такое вот разделение как бы глобального не произошло, и, в общем-то, этим буквами, алфавитом пользовались и финикии, но вот самые древнейшие образцы письма находятся именно на Синае, просто синайское письмо. Это, между прочим, буквы узнаваемые, наши буквы тоже из этого алфавита происходят, вот, так же, как и палеоеврейское письмо. Это, конечно, очень интересные находки были, хотя достаточно давно, еще в конце 19 века первые были сделаны. На рудниках в Синае, в египетских рудниках писали арабы. То есть грамотность была распространена, люди знали это. В этом смысле пророку Моисею было каким алфавитом писать, так сказать, да, и на каком языке. То есть не египетским иероглифом был записан текст Священного Писания. Ну, текст, который мы точно, как еврейский, вот 10 век можем датировать, как уже сказал. Астракон из Лахиша. Очень интересные есть вот как раз позднего времени уже периода царя Иосии, да, повествующие о падении, взятии, разрушении Лахиша, в частности, то есть там, буквально время осады, когда подвигается недруг под стены города. А большое значение имели вот уже упомянутые мной серебряные свитки, да. Потом довольно интересные надписи, стелы памятные были найдены. Вот Моавитский камень царя Меши был найден давно, больше 100 лет назад. Не очень давно, пару десятков лет назад, был найден такой замечательный камень, тоже остаток стелы древней, с упоминанием имени царя Давида. Это в Дане, самая северная точка Израиля, большой город, древнееврейский, да, Тель-Дан, так сейчас называется, туда можно прийти, там археологический парк сейчас. Ну, вот была найдена эта стелла из Тель-Дана. Предполагается, что она была поставлена сирийским царем Хазаилем, Азаилу он у нас назван в книге царств, вот, и повествует о победе сирийского царя над домом Давида. Вот дом Давид, Бет-Давид упомянут. Интересно, это единственное и такое очень древнее свидетельство, внебиблейское, о существовании царя Давида и самой династии. Да, потому что дом Давида и династия царя Давида. Ну, вот большое количество вообще вот этих надписей. Конечно, вот эти вот надписи, то есть сами по себе они уже проливают какой-то свет, много о чем говорят. Ну, а так вообще, конечно, очень много что интересно. То есть, ну, я бы, честно говоря, все-таки вот надпись поставил на первое место. Кумранские рукописи очень много дали, что для изучения Священного Писания Ветхого Завета, да и для Нового Завета. Поселение Кумран на берегу Мертвого моря. Древнейшие рукописи, например, кумранские такие, даже на бронзовых свитках записаны, они хранятся сейчас в Иордании, в Аммане, в музее, большая часть в Иерусалиме, в музее книги, где у них рукопись написана на пергамене, на папирусах и прочее. Вот, конечно, вот эти вот текстуальные данные библистики, по крайней мере, имеют очень большое значение. Вот, календарь из Гейзера я еще не упомянул, тоже довольно интересный сам по себе предмет древний. Вот, а так в целом, понимаете, вот даже целый вот комплекс такой фактов, артефактов, то есть раскопанные дворцы, дворец Марии, дает представление о Северном царстве, о доме Ахава и Амврия, да, северных царей эпохи разделенных царств, крепости, укрепленные в Мегидда, в Дане, в Хацоре, следы, допустим, сожжения Хацора, которые мы можем связать как раз с именем Иисуса Навина. Вот многие-многие эти свидетельства, так сказать, паразитные, так сказать, там колодцы, шахты, какие-то здания, там, все это в целом дает какую-то определенную картину, да. Главное, что делает библейскую историю вполне осязаемой для нас. И, может быть, значение библейской археологии еще и в этом. Потому что, когда мы немножко отстраненно изучаем Священное Писание, ну, как бы какой-то такой, так сказать, далекий текст, не вживаясь в него, да, у нас и глубокого сопереживания событиям этим нет. А вот, когда ты ездил в эти места, ощутил буквально пульс истории, биение, сердце истории вот в этих самых местах, тогда, конечно, начинаешь по-другому относиться к Священному Писанию, к тем событиям, которые происходили. На своем собственном опыте, по крайней мере, могу так сказать. И те мои друзья, археологи,